Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии клирик прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского, руководитель курсов православных звонарей Екатеринбургской епархии, диакон Дмитрий Бажанов. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Конечно же, мне хотелось бы сегодня прежде всего с вами, отец Дмитрий, поговорить про звонарное искусство и про ваши курсы. Вот есть такое высказывание, нашла знаменитого московского звонаря Константина Сараджева, который в 20-х, в 30-х годах занимался колокольным звоном. Он говорил, что во всей области музыки есть вообще два направления. Наша музыка, к которой многие из нас привыкли, и другая неведомого нам направления – это колокольный звон. Что колокол дает нам весь музыкальный абсолют, посвящает нас в наивысшую теорию музыки, музыки с большой буквы. Так вот, чем колокольный звон отличается от остальной музыки? Что в нем особенного? Почему вот его можно вот так отделить в какую-то совершенно отдельную область?
Все зависит от того, чему или кому посвящен колокольный звон. Если колокольный звон, как он изначально в церкви был посвящен богослужению, тогда можно говорить о каком-то высшем искусстве, о проповеди о Христе. Если же колокольный звон в последнее время, особенно это началось в конце 19-го, начале 20 века, отрывается от богослужебной практики, то ничего высшего, интересного там нет. Если мы вспомним историю колокольного звона, в принципе, колокола, как таковые, как изделия из бронзы, известны с начала бронзового века. Они были в Индии, в Китае, находят их при раскопках египетских каких-то местонахождений исторических бронзового века. Но когда мы говорим о колокольном звоне именно внутри церкви, то начали колокола использоваться в церкви в начале 7 века. А именно мы можем дать точную датировку. 604-606 годы начали использоваться колокола в Западной церкви. Тогда единая церковь была. И на Западе начинают использоваться колокола именно как помощники в призыве людей к богослужению. Именно тогда начинается история христианского колокольного звона, и распространяются на Руси колокола также с Запада, потому что на Востоке более распространенными являлись билы и клепала. То есть первоначально колокола несли чисто сигнальную функцию – созыв верующих на богослужение. В Ветхом Завете аналогом колоколов можно назвать трубы, был даже праздник труб, когда созывались верующие на богослужение с помощью духовых инструментов таковых. Кстати, Константин Великий, император, первый император, который признал христианскую религию официально возможной к существованию, издавший Миланский эдикт в 313 году, он также пытался и ратовал за внедрение труб богослужения. Естественно, что в эпоху гонений функцию звонарей могли выполнять только тайные народособиратели, так называемые ла-синакты, которые созывали верующих заранее или приходя, говоря о том, когда состоится то или иное богослужение. С тех пор, как открытое гонение на христианство прекратилось, то изыскивают разные возможности к тому, как собирать верующих к службе. И распространяется практика бил и клепал. Это такие изогнутые или прямые доски из разных типов материалов, вплоть до дерева, хотя более были распространены била из также бронзы, из меди. Тем не менее, к 6-7 векам это уже довольно серьезно распространяется по всей территории Римской империи, и верующих созывают с помощью колоколов или бил и клепал. В силу того, что колокола являются произведением искусств, и не каждый город мог позволить себе иметь колокол, то колокола, естественно, распространяются более медленно, чем била и клепала. Какой-то город мог приобрести колокол, и появлялся тип звона благовест. Мерные удары в один колокол. Затем удавалось приобрести, отлить всем городом или всей областью данной страны еще один колокол, и появлялись уже разновидности звона. Но изначально самый древний вид звона – это благовест. Мерные удары в один колокол. Колокола становились добычей захватчиков их использовали в качестве трофеев. Так можно сказать о том, что из домонгольского периода, до нас дошло, кстати, всего лишь два маленьких колокольчика и еще около 40 фрагментов их. Так вот, в основном до 14 века на Руси присутствовали колокола, на которых было очень много надписей именно латинских. То есть в результате завоевательных походов друг у друга, там, воюя с будущей Польшей или с будущей Литвой, русские князья могли добывать колокола. И, в частности, в русской летописи 1066 года, это третья новгородская летопись, документально говорится о том, что на Руси колокола есть. Под этим годом значится то, что пришел великий князь Всеслав Литовский и снял с Софии Новгородской колокола. То есть, придя в Новгород, ограбил храм, в том числе унес такие трофеи ценные для всего города Новгорода, как колокола.
А неизвестно, когда наше собственное производство колоколов началось? То есть, вот не добытые трофеи, а вот свое?
Сейчас речь шла именно о том, что у нас колокола взяли.
А, в принципе, ну, то есть, именно вот нашего производства?
Да-да-да. То есть, колокола начинают отливать первые попытки уже в 11-12 веках, но первые документальные свидетельства о том, что колокола уже вовсю отливаются, можно найти в Суздальской летописи 1157 год, говорится о том, что колокола отливаются. А, например, перед самым и во время татаро-монгольского нашествия, когда Киев был разгромлен в 1240 году, то около этой даты написано, что князь Данил Галицкий, покидая пределы Киева и уезжая в Холмщину, это известная русская область современной Польши, пишется в летописи о том, что маленькие колокольчики забирают с собой, а большие решили отлить там на месте. То есть профессионализм русских колоколитейщиков перед татаро-монгольским нашествием был уже достаточно высок. Естественно, что татаро-монгольское нашествие откинуло Русь на несколько веков назад. И, как вы знаете, после татаро-монгольского ига наши мастера не умели строить и храмы квалифицированно, потому что вся лучшая сила русских, как и прочих народов, там, где проходили завоеватели монголы, угонялись в плен и использовались там. В частности, когда был построен Сарай, столица Золотой Орды, то там все было сделано по слову техники того времени, был проведен и водопровод, все было сделано в идеальных масштабах и все было сделано прекрасно, но так как кочевники не умели этим пользоваться, то через несколько десятилетий все это пришло в упадок. Но и у нас тоже мастеров появиться не могло какое-то время. Потребовалось возрождение духовного народа, покаяние в своих грехах, чтобы наступила эпоха преподобного Сергия Радонежского и целой плеяды его учеников, когда Русь достигла действительно расцвета своей духовной, духовно-нравственной жизни. И тогда начинают вновь появляться не только прекрасные зодчие, но и начинают вновь правильно и грамотно отливать колокола. Хотя пользовались в первую очередь западным опытом. Вы знаете, что в постройках, когда приезжали итальянцы учить нас, участвовали в первую очередь строители из Новгорода и из Пскова, мастера которых умели строить. Там не было завоевания татаро-монгольского, поэтому там использовались правильные технологии.
Отец Дмитрий, а как происходило в то старое-престарое время отливка колоколов? Вот то, что мы видим в фильме «Андрей Рублев» Тарковского, это примерно соответствует?
Примерно так, да.
Да, так это и было.
В принципе, несколько способов заливки есть колоколов, но в основном, как там показано, так и использовалось. Единственное, хотел бы отметить ту байку, которая прижилась в умах людей и считает, что для того, чтобы колокол звучал, туда необходимо добавлять серебро. Вы можете провести сами опыт, взять любую серебряную вещь, подсвечник, кадило, если кто-то может увидеть серебряное, и просто постучать по этому предмету пальцем. Будет глухой, тупой звук. Кольцо тоже самое серебряное. Вы можете взять любой подсвечник, там, где более-менее присутствует медь или латунь даже, не говоря уже о бронзе, и стукнув пальчиком по нему, вы уже услышите звон. Поэтому, если в колоколах и присутствуют какие-то элементы, то процентное соотношение может быть там в колоколе и марганца, и алюминия, и железа. и серебра, но это все в очень маленьких пропорциях. В основном же колокол состоит из меди и олова, так называемая колокольная бронза. Причем соотношение классически выстроилось уже несколько веков назад 80-20, то есть 80% меди, 20% олова, плюс туда входят разные процентные соотношения других металлов.
Отец Дмитрий, а вот технологический прогресс, он принес с собой какое-то улучшение качества колоколов, или все равно старинные колокола по звучанию вот по каким-то необъяснимым причинам лучше?
Причина в одном. Для примера могу вам привести звонницу Ростовского Кремля, Успенского собора. Там три больших колокола, 2000 пудов, 1000 пудов и 500 пудов, отлиты в классическом мажоре с погрешностью 1%. У нас так делать еще не умеют.
А что значит в классическом мажоре?
То есть звучание классическое трезвучие мажорное. А у нас так не могут отлить, что даже с помощью компьютерной технологии отлить так колокола, чтобы колокола громадных весов, а все, что больше 1000 пудов, это 16 тонн, это уже очень сложная вещь. То есть как этого достигали, непонятно.
То есть версий никаких нет?
Версий много, и соотношение, во-первых, вес, затем соотношение диаметра и высоты колокола, стенки и так далее. То есть очень много разных вещей есть у колоколетельщиков. Проблема в том, что есть компьютеры, можно что-то просчитывать, а как этого уровня, как раньше отливали, не умеют отлить. То есть сейчас уже, в принципе, очень неплохо отливаются маленькие и средние колокола. То есть где-то весом до 1,5-2 тонн более-менее научились отливать. А чтобы отлить прекрасный большой колокол, и чтобы он звучал так, как звучат старинные колокола, я таких опытов пока что еще не знаю. Хотя много колоколов уже есть отлитых, и даже громадных, и даже отлит колокол, который называется «Царь», который висит в 2004 году, повесили на Троицкую Сергиевскую лавру. И отлиты колокола на Валаам, много очень мест есть, но чтобы они сравнились со звучанием старинных колоколов, того же Успенского колокола на колокольне Ивана Великого или других колоколов, пока что я еще такого не встречал. И, наверное, все-таки самое главное заключается здесь в том, что раньше подходили к отливке колоколов с верой, с благочестием, молились, как и к иконописи, как ко всему, к постройке храмов. А сейчас, наверное, все-таки отношение другое. Это или бизнес, или что-то еще. Но пока что я мало встречал таких молитвенных людей, которые занимаются отливкой колоколов. Как сейчас, к сожалению, и редкость иконописцы, которые молятся и так далее. То есть все это общая наша проблема. Раз мы находимся в духовной деградации, то и наше искусство тоже находится так же.
Вот этим, наверное, можно объяснить. Многих людей удивляло, зачем вот из Гарвардского университета привозили колокола в Свято-Даниилов монастырь, возвращали. Такое дорогостоящее дело, вот эта перевозка, транспортировка этих старых колоколов. Вот этим, наверное, объясняется, что не заменить современными колоколами то, что делали тогда.
Эта тема мне очень близка, потому что как раз происходило все это во время 90-летия памяти царских царстотерпцев, царственных мучеников на нашей земле. И как раз у нас был в гостях Игорь Васильевич Коновалов с Константином Александровичем Мишуровским. Это старший патриарший звонари, звонари Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Именно программа была у них столь напряженной, что тут же после нашего фестиваля колокольного звона «Благовествуй, земля Уральская», которая проходит в рамках «Царские дни» Всероссийского фестиваля, они тут же улетели в Америку и как раз следили за процессом отправки этих колоколов. И вообще нужно сказать, что Свято-Данилов монастырь стоит у истоков возрождения колокольных звонов у нас в стране. То есть наряду с такими авторитетными для нас колокольными школами, как звоны Троицко-Сергиевской лавры, такие храмы и монастыри, как Новодевичий монастырь, Свято-Данилов монастырь, внесли очень большой вклад в развитие современного колокольного звона. Поэтому, естественно, что очень трепетно относились к перевозке этих колоколов. И, слава богу, что историческая справедливость восторжествовала. Ведь был очень большой конкурс по тому, кто будет отливать колокола в Гарвард. И в итоге мог победить даже наш завод в Каменск-Уральском, но победили другие колоколетельщики. Но так или иначе, важно для нас то, что колокола возвращены. И также можно указать и на то, что в нашей епархии есть древние колокола, ну не то, что древние, старинные колокола, которые также были возвращены, например, из оперного театра. В Троицком соборе висит прекраснейший колокол, 2,5 тонны весом. И если вы послушаете его звучание, то наши колоколетельщики пока не умеют отливать при таком весе, при таком объеме, такой низкий, густой бархатный звук, что получался у колокола.
Вот мы знаем, что во времена борьбы государства с церковью многие колокола просто уничтожались, не, даже не просто там сбрасывались куда-то, как были случаи там в озеро, в пруд там и так далее, а просто разбивались на кусочки, сбрасывались с колоколен и так далее. Получается, что вот эти гарвардские колокола фактически были кем-то спасены.
Эта история известна, просто в деталях я точно не помню, отчетливо помню, как их спасали, но я сейчас не об этом бы хотел сказать, а вот именно о том, как любая богоборческая власть начинает борьбу, когда начинается борьба с церковью. Это было и при иконоборцах, то есть 8-9 века Византийской империи. Самое главное для того, чтобы поживиться за счет народа Божия, за счет церкви, это провести десакрализацию, десюкуляризацию чего-то важного для церкви. То есть лишить сакральности, например, иконы, или лишить сакральности колокола, и тогда можно их использовать для пополнения своего бюджета. Кстати, вот это общее считается у нас известная такая вещь, что большевики заставляли сбрасывать колокола с колоколен. Дело в том, что я в свое время серьезно работал в архивах по роду своей специальности другой. И, в частности, очень много в архивах КГБ написано о том, что ни в коем случае не смейте сбрасывать колокола с колокольни, не вызывайте подъема народного волнения. То есть четкая директива, в частности, 14 ноября 1930 года СНК издал постановление о том, что прежде чем снять колокола, необходимо подготовить автогены, подводы, провести сначала разъяснительную работу. То есть сначала нужно лишить сакральности все эти колокола. Объяснить, что колокола якобы вредны для жителей, что они мешают жить. Ну, вы знаете, как есть закон о том, что нельзя продавать спиртное около школы.
Нельзя шуметь, да?
Да, это? Который везде нарушается, кстати. Угу. И вот то же самое пытались использовать большевики, и сейчас некоторые большевики пытаются это делать, их последователи. То, что там мешает жителям или что-то еще. Хотя жизнь русского народа всегда была связана с колокольным звоном, никому никогда это не мешало. И там, где люди стояли за свою веру, там, где людям было не все равно, там храмы не были тронуты, как правило, и колокольни были защищены. Там
ну, то есть где... вот то, что вот мы видим на хронике, вот этой знаменитой, да, вот сбрасывание колоколов, то есть это единичные были, получается,
по случаи. Идее, да. То есть это были случаи там, где людям, как правило, было просто неинтересно. Очень много, в свое время я просто писал как раз работу по истории Иоанна Петрического собора кафедрального, о том, что колокола даже звучали у нас здесь во время войны. То есть люди отстояли эту церковь. А в принципе, очень с многими бабушками говорил еще раньше, лет 10-15 назад, и они рассказывали, например, как в Мордовии, там, в другой любой области, бабушки просто ложились на землю под бульдозеры и не трогали, не сносили храмы. То есть там, где народ поднимался, там, где народ вставал на защиту, никакая церковь не трогалась. То есть посмотрите, сколько храмов осталось на Украине. А там, где людям было совершенно индифферентно, там, где люди уже были неверующими, там храмы в основном забирались. Поэтому нужно помнить, что всякая власть нам дана от Бога. Какой народ, такая власть. Какая власть, такой народ. Если народ деградирует, он получает такую власть. Посмотрите на примере истории России. Только Русь кается, только Русь начинает собирать свой духовный потенциал, тут же образуется мощное государство. Только народ начинает вести себя аморально, забывает о Боге, тут же приходят к власти тираны типа Ивана Грозного и начинают издеваться над этим же народом. То есть все это взаимосвязано. Можем посмотреть на примере любого народа. Если люди перестают обращаться к Богу, то их место, где они пребывают, уничтожается или заменяется другими народами.
Вот мы говорили с вами о том, что искусство литья колоколов, в общем-то, утрачена в какой-то степени, сейчас только с трудом восстанавливается. То же самое, наверное, можно же сказать и о профессии звонаря, потому что в советские годы вряд ли была возможность у людей этим заниматься профессионально. Вот сейчас, насколько я знаю, еще совсем недавно, по крайней мере, профессии звонаря вот в реестре государственной профессии вообще не существовало. Вот не знаю, может быть, сейчас уже внесли, но еще недавно говорилось о том, что ее нет фактически. Вот как сейчас происходит возрождение этой профессии? В основном люди этим занимаются, что называется, на досуге, это как хобби, или все-таки есть профессиональные уже звонари?
О том, что вносить профессию звонарь в общий реестр, речь идет уже, наверное, лет последние 15, но сейчас, насколько я знаю, такого все еще нет. Хотя, если вы почитаете стандарт профессии, там чего только нет. Но звонарь, древняя профессия, такой не существует. Значит, в чем проблема? Сейчас, к сожалению, в нашей стране, особенно звонарь, это все-таки чаще имеется в виду то, что называется советским словом хобби. То есть, очень многие люди посвящают себя служению Богу с помощью колоколов на досуге на своем. То есть, как прихожане, которые приходят каждую воскресный день в храм, они, помимо всего прочего, звонят в колокола. Это позволяет людям разных совершенно специальностей, разных социальных слоев быть звонарями. Среди наших выпускников есть как и студенты, ребята, так и рабочие, и научные сотрудники, и представители власти и так далее. То есть совершенно разные люди могут быть звонарями. К сожалению, на Руси, при всем уважении к колокольному звону, к звонарям относились несколько иначе. То есть, если на Западе звонарь – это был человек с высоким общественным положением, то если вы посмотрите некоторые труды о наших звонарях, то это какие-нибудь отставные солдаты или инвалиды. То есть, вообще, в принципе, настоящий квалифицированный звон начал появляться и систематизироваться только в конце 19-го, начале 20-х веков. И, кстати, почему можно говорить о том, что сохранились в нашей стране колокольные школы чудом, потому что очень много было систематизировано, в частности, в Ростове, отцом Аристархом Израилевым, другими любителями колокольного звона, Смагиным. Очень много звонарей можно перечислить. Но самое главное заключается в том, что массовое закрытие церквей с запретом колокольного звона началось все-таки в 30-е годы. Именно в нашем городе были разрушены основные храмы в 30-е годы. Затем началась война, благодаря которой люди смогли покаяться. И благодаря тому, что Советскому Союзу необходимы были туристы, удалось с начала 60-х годов, а напомню, это многие считают, что это время оттепели, а на самом деле при Хрущеве по отношению к церкви политика была еще хуже, чем в последние годы при Сталине. Взрывались храмы, то есть уничтожалось все русское. И именно в 60-е годы, одновременно с тем, что уничтожались везде храмы, тем не менее начинают открываться вновь храмы Золотого Кольца, там особенно при Брежневе уже. И те звонари, которые еще маленькими ребятами или молодыми могли звонить, у них оказался перерыв всего лишь в 30 лет. Именно поэтому можем говорить о том, что такие колокольные школы, как школа Ростова Великого, как школа Новодевичьего монастыря, который позднее, конечно, открылся, но тем не менее, школа Святоданилова монастыря смогли все это взять от тех старых звонарей. Особенно школа Троицы Сергиевской лавры, на традиции которой базируется Уральская школа колокольного звона. В частности, игумен Михей как раз-таки смог научиться у тех звонарей, которые звонили раньше, до революции или перед самым закрытием лавры. Поэтому преемственность колокольного звона нам удалось сохранить и развивать.
А можно ли говорить о вот какой-то особой уже сложившейся школе уральского именно звона? Или пока рано еще?
Почему говорить уже можно, поскольку у нас есть свои особенности, и поскольку уже больше 20 лет существует регулярный колокольный звон, особенно удалось добиться разрешения колокольного звона после празднования тысячелетия Крещение Руси. Именно тогда были отлиты колокола, в частности, на Иоанно-Предтеческий кафедральный собор, на Уралмашзаводе, первый опыт от литья новых колоколов. Это был вес 890 и 550 килограмм. И затем начались уже открытия новых храмов. В докладах КГБ пишется о том, что советская агитка не справляется с ростом религиозного настроения среди народов. Писалось о том, что СССР стоит у краха, некому даже, неоткуда взять сиделок для больных. А так как в то время Русской Православной Церкви запрещалось участвовать в благотворительной деятельности, и за любую подачу милостыни даже просящим могли арестовывать или привлекать к ответственности церковных работников, то пришлось государству признать и тысячение крещения Руси, и другие дела, потому что уже все трещало по швам. Не справилась ни антирелигиозная пропаганда, ничего. И в частности, наш Иоанно-Предтеческий кафедральный собор входил в пятерку соборов, которые были в самом черном списке на территории всего Советского Союза, где антирелигиозная пропаганда наиболее высока. То есть писалось, что не успеют к бабушке внуки приехать из других городов, из других областей, из других регионов, как их крестят в этой ненавистной
для большинства. А не антирелигиозная, религиозная. Религиозная пропаганда.
Да? Религиозная пропаганда Иоанно-Предтеческой церкви и вообще русской церкви для них была очень страшна.
А мы бы сказали, миссионерская работа, значит, да, хорошо поставлена.
То есть антирелигиозная пропаганда советская не справлялась уже с этим. Вот поэтому и были разрешены колокольные звоны, и постепенно, шаг за шагом, с начала 90-х годов стало уже формироваться на основах Троицерковской лавры наша Уральская школа. И она имеет ряд своих особенностей, но это уже тема отдельного разговора. То есть наши выпускники нашей звонарской школы умеют совершать разные звоны. Естественно, сначала учатся делать наш классический тризвон, и затем могут совершать звоны и других колокольных школ нашей страны, в частности, школы Ростова Великого, Троице-Сергиевской лавры, Новодевичьего монастыря и совершенно многих других колокольных школ нашей страны. Поэтому, естественно, там, где есть звон, там и складываются какие-то традиции. Самый главный принцип колокольной школы любой православной – это способствование молитве. То есть, как говорили прежние старые звонари, колокольный звон должен не мешать молиться. В первую очередь, а наоборот, усиливать и помогать ей. Если этот звон позволяет такое делать, то это правильный канонический звон. Если звон превращается уже в какой-то джаз, которым, к сожалению, мы можем видеть некоторых музейных работников в современную эпоху, то, естественно, это уже вырождение и деградация колокольного звона.
Ну, то вы говорите канонический звон, да? Мы знаем, что существуют там канонические иконы, и о каких-то иконах можно сказать, это не каноническая икона. А вот звон, в какой степени звонарь может импровизировать, допустим? Вот есть какие-то рамки, вот тут ты можешь немножко поимпровизировать, а вот дальше уже нельзя.
Во-первых, следует отметить то, что существует несколько видов каноничных звонов. Это трезвон. Раньше он писался до даля «тризвон» через «и», то есть звон в три приема. В современное время, став трезвоном, это, в принципе, в основном звон не только в три приема, но и, собственно, праздничный звон во все колокола. Кроме того, существует перебор, больше в народе называемый похоронным звоном. Звон в колокольчике с маленького по большой, и затем удар во все вместе. И перезвон. Звон с большого колокола по маленький. Это очень редкий звон, торжественный звон, который совершается в дни особых праздников церковных. Например, в дни погребения Плащаницы Спасителя в Страстную Седмицу, в дни погребения Плащаницы Божьей Матери, в дни выноса креста и так далее. И главный первый звон – это благовест, мерный удар в один колокол. То есть вот четыре основных типа. И внутри каждого звона возможны некоторые импровизации. Но, как мы с вами знаем, есть, например, догмат – это не торможение мысли человеческой, а просто показывает, в каких рамках можно мыслить. Вот как есть, например, закон Моисея в заповеди Божьей – «не убей». То есть вот ниже этого опускаться нельзя, а все, что выше этого, ты можешь прекрасно делать и творить. Также и каноничность в колокольном звоне. Есть звон, например, 4 четверти, 3 четверти, мерные удары. И внутри этого звона возможны различные импровизации. То есть для талантливого звонаря открыты все дороги прославлять Творца с помощью колокольного звона. Я уже сказал, что главный критерий каноничности звона – это возможность молитвы. То есть вообще, по идее, звон колокольный предваряет молитву, зовет нас к богослужению. Затем усиливает эту молитву во время богослужения. Например, стоят люди, молятся, совершается вынос Евангелия, диакон произносит прокимен Евангелия, и в это время совершается колокольный звон красивый. То есть усиливаются чувства человеческие, молящихся. И затем, выйдя из храма, покаявшись, примирившись с ближними, люди, прихожане, верующие христиане, идут домой, и колокольный звон, если так можно выразиться, закрепляет всю эту положительную перемену в их душе. То есть вот этот тогда звон прекрасный и хороший. Если же идет просто дергание за веревки и неясная какофония какая-то, то естественно, что никакой каноничности говорить нельзя.
А какие качества вообще нужны человеку для того, чтобы стать звонарем? Наверное, достаточно избитый, конечно, вопрос. Но вот музыкальное образование обязательно? Физические какие-то определенные кондиции нужны?
Естественно, что желательно музыкальный слух. Но бывают такие редкие случаи, когда и без музыкального слуха человек обладает прекрасным чувством ритма. И порой бывало такое, что среди нескольких десятков людей с консерваторским образованием чудеса творили ребята из деревни, которые вообще не знали, что такое 7 нот до того, как они стали.
То есть не обязательно музыкальное образование?
Не обязательно, но оно, естественно, приветствуется. То есть, но порой бывает, что некоторые музыканты настолько начинают заумничать, что их звон уже или от каноничности отходит, или не могут по-нормальному позвонить.
То есть легче даже с людьми, которые не образованы, но обладают чувством ритма, да?
Да. Также здесь нужны возможность перенесения физических нагрузок, потому что колокола, хоть сейчас и много уже существует колоколен, прекрасно, удобно оборудованных, и если колокольня правильно настроена, то не так тяжело звонить в колокола. Тем не менее, колокольный звон, даже 5-10 минут колокольного звона, это требует очень большой выносливости. Были ребята, которые прошли десант, там, спецназ или штангисты, они не выдерживали долгого колокольного звона.
То а есть, как же вот у вас женщины на курсах, я знаю, есть?
Ну, я вам вот объясняю, что были люди, которые могут быстро перенести какую-то нагрузку физическую, и все.
И выдохнуться.
А, то есть они могут поднять штангу, взять какую-то силу. А вот чтобы монотонно, долго можно было ударять, к примеру, большие колокола, они выматываются. Но в основном все-таки девушки, женщины, если у нас учатся, то они потом изначально идут не на 16-тонный колокол большого Златоуста, как сейчас мы скоро колокольню запустим уже в эксплуатацию, и не на 5-тонный колокол храма на крови, а все-таки звонят в меньшие размеры колоколов. Как правило, это деревенские храмы или храмы городские, где они участвуют в ансамблях колокольного звона. То есть звонить в зазвонные колокола, в трельные девушки могут. А вот если взять уже благовестники и весом больше, чем 1,5 тонны, это уже достаточно проблематично. Кроме того, нужно физическое здоровье, потому что колокольня – это всегда холодно и всегда ветер. В нашем регионе на колокольне бывает хорошо только
когда жарко,
с конца июня, да, и до начала августа. Все. Единственное комфортное время, когда внизу жара,
а там
наверху
ветерок,
прохлада. Да. Остальное время на колокольне ничего веселого нет. Красота, все видно, но всегда холодно. Поэтому как нужна координация, как нужны возможность перенесения физических нагрузок, как нужен музыкальный слух, также нужно хорошее чувство ритма. Но все этого мало, если у человека нет понятия, для чего он пришел. То есть, если человек не верующий, и если человек не воцерковляется или не воцерковленный, то смысла звонить в колокола никакого нет. То есть, просто так ради интереса подергать за веревочки – это совершенно не так. Были у нас такие случаи, когда приходили люди, интересующиеся только колокольным звоном, и через это приходили ко Христу. Это, слава Богу, такие случаи есть. То есть в данном случае мы можем рассматривать колокольный звон как и миссионерскую деятельность.
То есть вы не отказываете людям, если человек пришел, но вот он не атеист, но как бы...
Если они решают серьезно посвятить этому делу и через это входят в церковь, то проблем нет. Если же это просто пришел, ему просто так интересно этому человеку что-то подергать, но он, в принципе, не то что прохладно, а отрицательно относится к Богу и церкви, то смысл какой его учить? Такого быть не может, потому что все-таки к нам приходят люди, которые имеют рекомендацию от священника.
Угу.
То есть для того, чтобы поступить на курсы к нам даже, нужно пройти вступительные экзамены и, кроме того, подготовить пакет документов. В частности, справку от психиатра, чтобы у нас все было нормально. Колокольня – это зона повышенного риска. И справку от нарколога. То есть там, чтобы никаких голосов, никому никто не летал. Это все очень серьезно.
Ну вот рекомендация священника, да?
Рекомендация священника, ну там целый список документов, которые необходимы, фотографии. Дело в том, что те, кто оканчивают наши курсы, они 3,5-4 месяца длятся, и по окончании этих курсов владыка утверждает выпускников курсов и вручает лично им свидетельство об окончании курсов, где начинающему звонарю присваивается квалификация звонарь. Поэтому наши выпускники имеют право звонить на всех колокольнях нашей епархии по благословению владыки Викентия.
А в другую епархию?
В другую епархию, пожалуйста. Нет, ну естественно, что и в нашей епархии просто так не зайдет человек и не будет звонить в колокола. Естественно, что он благословится у священника. Но в принципе, оканчивая наши курсы, мы подтверждаем, что данный человек, если он выжил все-таки, если он не отсеялся, а я напомню, что наши курсы образовались в ноябре 2006 года. Первый набор был в декабре 2006 года, 15 декабря первое занятие было. Прошло уже 8 наборов, и из более чем 200 с лишним учащихся у нас окончило только лишь 65 человек. То есть сейчас вот 9 набор идет, поступило опять больше 16 человек, потому что у нас поступает, потом начинает опять умолять. Тот, кто проспал, мы их зачисляем как кандидаты.
То есть сейчас уже закончен набор у вас?
Набор, он уже прошли вступительный экзамен, сейчас уже сдали курсанты первый страшный экзамен.
Что элементарной
теории музыки. Ну, просто ребята пугаются, там у нас очень хороший преподаватель Елена Владимировна Тверякова, старший преподаватель Регенского отделения Екатеринбургской православной духовной семинарии. Там курсанты проходят элементарную теорию музыки. То есть, ну, если так можно сказать, сольфеджио для ребят, которые еще не были знакомы с самыми элементарными вещами из сольфеджио. То есть там длительность, ритм, сдают экзамен из диктанта по сольфеджио и так далее. То есть уже первый экзамен сдан, и вот у нас завтра уже начнутся занятия по уставу и теории колокольного звона.
И в этом наборе у вас есть девушки?
Есть, чуть меньше половины. 40%.
То есть скоро, наверное, пройдет время, и лет через 10, наверное, пополам примерно будет звонари девушек, женщины и звонари мужчин.
А нет, это как от набора к набору смотрим, то 3 девушки, то 4, то меньше, наоборот. Но тут проблема какая. Всегда, когда в той или иной стране кризис с мужчинами, то есть там Чечня, Афган, наркотики, алкоголизм, в любое время война отечественная, там что-то еще, всегда к пушкам и колоколам вставали женщины. На протяжении истории всей истории России.
До революции это, наверное, ведь не было женщин.
Было.
Были, да?
Ну, в монастырях всегда женщины, знаешь, априори.
Ну, в женских монастырях, да.
А так, вообще, в принципе, любой кризис в стране, любое нашествие иноплеменников, и вместо мужчин у пушек стоят женщины и колоколам стоят женщины. То есть речь идет о том, что сейчас мы находимся в духовном кризисе, мужчин мало, поэтому женщины берут на себя непосильное это дело. Хотя колокольный звон совершенно не женское дело. Это просто исключение из правил.
Отец Дмитрий, а вот вам в какой самый тяжелый колокол приходилось звонить?
Вообще в Успенский мы, но звонить мы не могли. В 2000 году у нас был первый семинар преподавателей колокольных школ Русской Церкви в Московском колокольном центре. И нас впервые завели на колокольню Ивана Великого. В то время, я еще не знаю, как сейчас, но в то время нас экскурсовод благодарила, что благодаря тому, что святейший патриарх договорился с там, то ли службой ФСО, по-моему, была, Федеральной службы охраны президента, что она впервые попала благодаря нам на колокольню Ивана Великого. То есть там страшная охрана, за всеми нами ходили ребята.
Люди в форме.
Да. Вот. Мы ударить не могли, потому что нарушили бы регламент, но покачали язык Успенского колокола. Он 65 тонн весит. А так, в принципе, вот у нас самый большой открытый колокол 16 тонн, 800 килограмм. То есть,
ну, это, конечно, принципе, не женское занятие.
Да. Тем более, когда звон в два края колокола, это уже дело не женское. То есть, вообще, по-хорошему, для того, чтобы звонить, делать удар в два края языком, необходимо для равномерного звона раскачивать большие очень колокола в течение 10-15 минут, чтобы потом только уже легким движением довести до другого края язык, и чтобы пошел равномерный звон. То есть это уже сильные крепкие ребята обычно используются, и в монастырях тоже. То есть одно дело трельные колокола, одно дело зазвонные колокола, и другое дело уже...
Отец Дмитрий, вот вы говорили о том, что история колоколов ведет свое начало на Западе. А вот сейчас традиция колокольного звона где-то на Западе осталась, или у них это тоже все умирает и переходит на какие-то электронные там компьютерные варианты?
Самое интересное, что орган изобрели в Византии, а колокола внедрили на Западе.
В итоге поменялись друг подарили, традициями, да, получается.
Да. И Людовик Благочестивый стал в Париже использовать византийский орган. У нас стали звонить в колокола. Дело в том, что, к сожалению, колокола на Западе очень сильно, если можно так выразиться, обмерщились. То есть колокольное искусство стало уже не церковным,
а просто концертным. Да. Вариант, да?
К чему очень сейчас сильно пытаются стремиться в нашей стране и чему очень сильно сопротивляются церковные звонари. На Западе, благодаря тому, что не было таких потрясений, как у нас в нашей стране, у них не было ни татаро-монголов, благодаря нам, не арабов, благодаря Византии и Константинополю, смогли сложиться целая династия колоколитейщиков, и сейчас они умеют отливать колокол даже почти без обертона. То есть плюс наших колоколов русских – это наличие обертонов. То есть вот ударили звук, бау-мау-мау, даже плавающий звук, несколько тонов, и один тон выделяется только уже спустя некоторое время. Это даже плюс большой для русского колокольного звона, потому что гамма звуковая получается более насыщенной и красивой. А на Западе больше колокола начинают походить на ксилофоны. То есть пим-пим-пим-пим-пим, можно играть какие-то произведения, что сейчас и делают. Сооружаются карильоны. Вообще карильон это, если посмотреть по соотношению цены, то 5% это стоимость колоколов, а остальное все это оборудование, которое... Тросы тянутся, управление, механизм управления курантов, все это остальное составляет цену. Хотя сами колокола очень тоже дорогие в производстве. То есть у нас отличаются колокола по звучанию от западных, и то, к чему стремились западные колоколитейщики, они в принципе добились. То есть четкий звук, но он не такой красивый, как у нас.
Ну и уже обмерщается тоже, опять же, секуляризация в этой области у них происходит.
Да, концертные звоны. Ну, надо сказать, что мне вот они не нравятся. Во-первых, во-вторых, все-таки благодаря тому, что на Руси в какой-то период истории, сейчас спорят исследователи звона, считается, что отщепной тип звона, то есть когда качается сам колокол, а язык неподвижен, это чисто западный звон, это не так. У нас очень был распространен тоже отщепной тип звона, сейчас он сохранился в Псково-Печерской лавре. Но сейчас начинаются исследования, очень много находят небольших колоколов тоже, которые были у нас до 17-18 веков, то есть достаточно долго у нас такие тоже использовались. Но благодаря такой своеобразной революции, тому, что на Руси больше прижился язычный тип звона, то есть когда колокол висит неподвижно, а язык можно... двигать и ударять о край юбки колокола. Благодаря этому удалось отливать большие веса колоколов, потому что при отщепном типе звона максимально было до недавнего времени использование колоколов только до 1000 пудов. То есть до 16 тонн еще как-то можно его вращать, а дальше уже все. Поэтому звон получается такой однообразный, невозможно по-нашему, по-русскому какую-то вариацию провести, какую-то фигуру сделать. Поэтому, если у нас звонарь управляется с 12-14 колоколами один человек, то на Западе это не удастся. Только если коррельон, то есть управлять только если можно. А на классической колокольне на каждый колокол там, или на 2-3 колокола нужен свой звонарь. Поэтому функции наших колоколен более расширены, и можно совершать красивые звоны, нежели на колоколах западных.
А существуют какие-то особые молитвы у звонарей?
Ну, это в Типиконе даже отмечено. Звонарь, в принципе, как и любой человек, который совершает свое служение в церкви, должен молиться. Без молитвы нет звона. То есть молитва предваряет звон, и в идеале молитва должна совершаться и во время звона, но физически это не всегда возможно. То есть во время благовести еще можно молиться, во время перебора, перезвона можно молиться, а во время трезвона уже не успевает мозг этого делать. То есть нужно успевать совершать разные удары в колокола, в разные. Поэтому устав предполагает, например, во время благовеста совершать или 12 раз 50-й псалом, читается этот псалом, или же читать 118-й псалом, 17-ю кафизму. То есть так продолжительное такое время должен совершаться благовест, чтобы все услышали, что идет, приближается время службы, и шли в храм. Поэтому существует традиция Иисусовой молитвы во время благовеста. Ну и все, что помогает молитве, только поддерживается.
То есть получается, отец Дмитрий, что прежде всего звонарное искусство – это церковное искусство, а не музыкальная такая отрасль. А звонарь – это прежде всего не музыкант, а церковнослужитель.
Это так, но в принципе, если мы с вами вспомним, то любое искусство, любая культура появляется только из религиозной области. Нет внерелигиозного искусства. Это последние времена только такое появилось, когда бьют себя в грудь некоторые люди, необразованные, считая, ну, на самом деле, необразованные, бьют себя в грудь, считая, что они люди очень образованные и идут в ногу со временем, и говорят, что это за мракобесие, что за церковь, там они мешают развитию культуры искусств. А я вспоминаю, как общался с болгарами, когда-то лет 13 назад у нас первые дома строили, евродома, может, вы знаете, в Екатеринбурге строили главболгарстрой.
Да, много болгар у нас
было. Вот, и как это строилось? Они сначала звали священника, это был звонарем, просто с батюшкой с ним выезжали. Прежде чем построить громадный многоквартирный дом, служился молебен, вкладывалось в специальное олео, как они говорят, елей, масло освященное, то есть все как положено. И только тогда начиналась заливка громадного дома.
А считается, что болгары не очень церковный народ при этом?
Нет, почему? Ну, болгары православный народ. Угу. Так вот, говоря там с одним из, не прораб, а какой-то главный инженер был из Болгарии, они говорили, вообще-то, говорит, я атеист, но я, говорит, православный. Я говорю, как это так? А говорит, православие дало нам все. Оно дало нам язык, культуру, искусство. Мы всем обязаны церкви. Поэтому, говорит, хотя я и атеист, ну, такое странное, конечно, понятие, несовместимое, но, тем не менее, я к православию отношусь с громадным уважением и всегда им помогаю, потому что без него мы были бы никто. Вот у нас это очень многие забывают. То есть плюются на мать, которая дала все. Если бы не было церкви православной, не было бы России, не было бы языка русского, не было бы Пушкина, не было бы никакой живописи и так далее. То есть все происходит только изнутри церкви. Без церкви нет искусства. Очень хочется пожелать, чтобы колокольный звон, традиция колокольного звона возрождалась, укреплялась, и чтобы все больше и больше церквей, приходов нашей епархии, других епархий Русской Православной Церкви получали высококвалифицированных, правильно настроенных, духовно образованных, квалифицированных звонарей.
Когда у вас следующий набор на курсы сразу, чтобы люди вдруг кто-то заинтересовался?
Нет, дай Бог нам сейчас отучиться, мы только начали учиться. Вообще мы делали раньше 2 набора в год, но посмотрели, что весной, когда мы набираем людей, во время посевной наши деревенские курсанты быстро исчезают и потом как-то проявляются только к осени. Поэтому пока мы будем все-таки делать осенне-зимние наборы, но в рамках повышения квалификации у нас существует фестиваль колокольного звона, там, где в течение 2-3 дней звонари не только нашей области, но и других областей обмениваются опытом и получают научение у более опытных звонарей, учатся приемам друг друга, и таким образом наша уральская школа обогащается опытом других колокольных школ нашей церкви.
А курсы это уже в следующем году теперь, да, если кто-то захочет?
Ну, они сейчас идут, посмотрим, если будет слишком много желающих, то придется сделать дополнительный набор. Да, но в основном это будет после выпуска, а выпуск наш, даст Бог, если сейчас доучимся, переживем зиму, выпуск у нас только в марте.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что у нас в гостях был руководитель курсов православных звонарей Екатеринбургской епархии, клирик прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского, диакон Дмитрий Бажанов. Спасибо, отец Дмитрий. Будем
спасибо
надеяться, мы еще когда-нибудь с вами поговорим и о колокольном звоне, и обязательно еще раз о ваших курсах, может быть, даже репортаж какой-то сделаем, чтобы люди представляли себе, как вообще это обучение происходит.
Большое спасибо.